Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете специальную программу «Непослушная буферная зона», посвященную отношениям Китая и Северной Кореи. Передача подготовлена в рамках проекта Русской службы Радио Свобода «Китайский путь». Официальным днем создания Корейской Народно-Демократической Республики, КНДР, считается 9 сентября 1948 года. Республика была провозглашена в советской зоне оккупации Корейского полуострова. Китайская Народная Республика чуть младше, она ведет свою историю с 1 октября 1949 года. Меньше чем через год после ее основания в Корее началась большая война, в исходе которой Китай сыграл важнейшую роль и заплатил за это огромную цену. Нынешний Китай, всеми признанная сверхдержава, по некоторым оценкам, с крупнейшей в мире экономикой и мощной армией. Северная Корея – крайне отсталая в экономическом отношении страна, пытающаяся, тем не менее, создать ядерное оружие, способное поражать цели в Японии, в Южной Корее и даже в Соединенных Штатах Америки. На высшем государственном посту в КНДР друг друга сменяют представители династии Кимов – председателя КНР Си Цзиньпина, который в последние годы провел серьезную политическую чистку и сосредоточил в своих руках огромную власть, сейчас многие называют новым китайским императором. Несмотря на огромную разницу экономического и военного потенциала стран-соседей, Пхеньян умудряется вести независимую от Пекина политику, которая часто раздражает китайских руководителей, но все-таки заставляет их идти на уступки. КНР оказывается не в состоянии или не хочет помешать продвижению северокорейской ядерной программы, хотя и делает вместе с другими государствами жесткие заявления о неприемлемости ядерного оружия на Корейском полуострове. На каких принципах строятся сейчас отношения КНР и КНДР? Собеседник Радио Свобода, специалист по проблемам Корейского полуострова, профессор университета Куньмин в Сеуле Андрей Ланьков. Корейская Народно-Демократическая Республика старше Китайской Народной Республики чуть больше, чем на год, но именно Китай оказывал Северной Корее поддержку во время войны в начале 50-х годов, и даже по официальным данным в этой войне КНР потеряла убитыми, ранеными и пленными около 400 тысяч своих солдат, по неофициальным данным гораздо больше. Вот я так поставлю первый вопрос. Можно ли говорить о том, что без коммунистического Китая такого государства, как Корейская Народно-Демократическая Республика, просто не было бы на карте?
Совершенно однозначно. Точнее, оно просуществовало бы на карте с сентября 1948 года до, скажем, где-то октября-ноября 1950 года. Дело в том, что северокорейцы, уговорив путем немалых усилий Советский Союз, ну конкретно Сталина, разрешить им атаковать, ну или, как они считали, искренне вполне освободить юг, в итоге войну проиграли, начатую ими летом, в июне 50-го года. И к концу октября практически вся территория нынешней Северной Кореи находилась под контролем американо-южнокорейских войск. Только решение Китая отправить китайские войска на помощь практически уже полностью разгромленному и де-факто бежавшему в маленький приграничный городок, что в случае чего сигануть через реку, северокорейскому правительству, вот только это решение, собственно, его и спасло. Правда, тут очень часто, особенно, скажем так, в антикоммунистических, антисоветских кругах, любят говорить про солидарность коммунистических тиранов и так далее. Все было много сложнее. Не случайно, что когда Сталин с большим трудом и после больших колебаний все-таки дал согласие, дал свое разрешение на планы Ким Ир Сена атаковать или, повторяю, освободить юг, одним из условий было не говорить об этом китайцев. Китайцев умышленно поставили перед фактом. Война уже была практически готова, когда в мае 50-го года до Мао Цзэдуна довели, наконец, информацию, что война готовится, что вот она вот-вот начнется. Причем Мао даже не поверил. Он запросил Сталина, а правда ли это? Правда ли то, что вот ему сейчас сказал северокорейский представитель? Мао этой войны не хотел. И участие в ней, в общем-то, было частью очень старой китайской политики, которая, ну, по меньшей мере, полторы, даже если не все, две с небольшим тысячи лет. Сохранять буферную зону в Корее около своей границы. К идеологии это, если имеет отношение, то очень отдаленное.
Но так или иначе, если сравнивать и территорию, и численность населения Китая и Северной Кореи, то отношения, по идее, вот особенно после такой военной помощи, должны строиться по принципу «старший брат, младший брат». Вот насколько такое представление соответствует действительности?
Ну, знаете, вот у меня тут лежит учебник, вышедший недавно совсем, более новый, из-за ковида не поступают, «Северокорейская история», 2017 год. Вот там 5 страниц посвящено освобождению Кореи советскими войсками. Советская армия упомянута на этих 5 страницах 3 раза. Потому что в соответствии с северокорейской версией японцев из Кореи прогнали героические корейские партизаны, которых там не было ни одного. То же самое относится и к китайскому участию в войне. В том же самом учебнике на нескольких десятков страниц, я сейчас скоро не скажу, 4-5 раз упомянуты китайцы, в том духе, что мы, конечно, американцев разбили, но тут китайцы нам немножко пособили, немножечко совсем помогли, не более того.
Но все-таки как Пекин допускает вот такую независимость Северной Кореи, такое независимое поведение, исходя из того, что происходило в реальности?
Ну, знаете, Москва и Пекин, скрипя зубами, допускали. Была же совместная попытка отстранить от власти Ким Ир Сена в 1956 году, совместная советско-китайская делегация туда ездила, все эти материалы опубликованы, рассекречены, лежат в архиве ЦК, читайте. Все кончилось неудачей. Корейцы – гениальные дипломаты. Северная Корея всегда великолепно играла на противоречиях великих держав. Сначала на китайско-советских противоречиях, потом на противоречиях Китая, Южной Кореи, США и так далее, и так далее. Список длинный. В общем, при очень маленьком потенциале экономическом и политическом и военном, они, во-первых, великолепно маневрировали. Это тот хвост, который вилял не то что одной собакой, а целой, я бы сказал, стаей собак. Во-вторых, конечно, большую роль играет то, что на обычные формы давления Северная Корея просто не реагирует. Как вообще давление оказывается? Ну, в основном это экономика. Однако, ну, если начать вводить какие-то дополнительные жесткие ограничения на торговлю с Северной Кореей, а сейчас примерно 90% торговли Северной Кореи – это торговля с Китаем. Ну что, ну да, экономика ухудшится. Но люди, которые принимают решения, у них все равно там рис с мясом будет. А что там простой народ по этому поводу будет думать? Это мало кого волнует. Тем, кто будет слишком шуметь, рот заткнут методом отрывания головы. Ну, большинство людей достаточно умные, они особо-то и не шумят, понимают, что это бессмысленно. Вот, и северокорейцев позиция очень проста. Мы никогда не поддаемся шантажу. Мы никогда не поддаемся шантажу великих держав. Также они разговаривали и с Советским Союзом, и с Китаем, с Южной Кореей, и с Америкой, с кем угодно так разговаривают. Но мне нравится наша политика. Ну, что ж, мне очень жаль. Вы нам не отправляете экономической помощи, нам это тоже жаль, но мы... Ну, во-первых, мы кого-нибудь другого найдем, вашего врага, и у него получим. А если не получим, так обойдемся. Знаете, очень эффективный способ, когда ты можешь не особо волноваться по поводу общественного мнения и всех вот этих вещей, получается довольно большая свобода рук во внешней политике.
А есть ли какие-то исторические корни у того, как Пекин и Пхеньян относятся друг к другу? Вот я помню, я брал интервью по поводу демонстрации во Вьетнаме против освоения китайскими компаниями спорных шельфов, и мой собеседник, специалист по Вьетнаму, отмечал, что агрессивность демонстрантов объяснялась именно тем, что выступления были против Китая, то есть некого исторического противника Вьетнама в течение многих веков. Если говорить о Китае и Корее, насколько это может влиять на взаимоотношения между Пекином и Пхеньяном?
Ну, Вьетнам – это особая история. Во Вьетнаме действительно глубокая внутренняя ненависть к Китаю. Она прорывается везде и всегда. Достаточно вот во Вьетнаме побывать несколько раз, особенно по музеям походить, пока общаться с местной интеллигенцией, ну, не, это старо, это 2000 лет. В Корее такого нет. В Корее есть недоверие к Китаю, но, в общем, последние, скажем так, 100-150 лет в Корее, что в Северной, что в Южной, к Китаю относились скорее свысока. Потому что Китай был, ну, много беднее. Ну, масса там, конечно, была гигантская, но если брать по показателям на одну единственную человеческую душу, то последние 100-130 лет Китай сильно отставал от Кореи, корейцы это знали. Его воспринимали как большую, бестолковую, бедную страну. Объект, ну, может быть, опасений, но не серьезный неприязнь. С другой стороны, конечно, и на юге, и особенно на севере, отношение просто вот в силу вот этой гигантской массы крайне настороженное. Ким Ир Сен и его дети и внуки не забыли, что именно Китай, ну, вместе с Россией, был страной, которая, с одной стороны, конечно, привела их к власти, а с другой стороны, попыталась их от этой власти отстранить в 50-е годы. Это не забывали. Не забывали о том, что в 60-е годы, в конце 60-х, доходило дело до мелких вооруженных конфликтов между Северной Кореей и Китаем. На стране на границе стреляли тогда. И об этом Ким Ир Сен довольно сильно и часто жаловался, скажем, другим странам социалистического блока. Так что такой вот совсем давней исторической неприязни нет, но есть некая такая ирония, которая сейчас сменилась удивлением в связи с гигантским рывком Китая. Этого никто не ожидал. Ну, большая часть корейцев еще помнит времена, когда китайцы были много беднее. И, разумеется, хроническим недоверием. Но это недоверие – это такое вот стандартное отношение северокорейской политической элиты ко всем абсолютно соседям, и особенно более мощным соседям. Ну, так уж получилось, что у Северной Кореи все соседи куда мощнее. Так что, с точки зрения, допустим, северокорейских спецслужб, Китай – это главный противник. Он более опасен по ряду параметров, чем, скажем, США или Южная Корея. Но с точки зрения дипломатов, Китай – это объект, так сказать, политических, дипломатических манипуляций, сейчас очень успешно, кстати. Это потенциальная дойная корова, проще говоря. И вот ее сейчас очень хорошо доят. И думаю, дальше будут доить. Повторяю, северокорейская дипломатия – это совершенно блестящая дипломатия. Ее, надеюсь, еще веками будут изучать в школах, в дипломатических, в аспирантурах, учебники писать. Очень здорово играют.
Вы слушаете специальную программу «Радио Свобода. Непослушная буферная зона», посвященную отношениям Китая и Северной Кореи. Ее гость – профессор университета Куньмин в Пекине Андрей Ланьков. Ну, вы знаете, сейчас Китай воспринимается не иначе, как сверхдержава, и при этом Северной Корее, бедной стране, удается, как вы говорите, доить Пекин, доить Китай. Каким образом это все-таки удается? Вы говорите о блестящей дипломатии, но все-таки что-то должно вынуждать такую сильную сейчас державу, как Китай, оказывать в критические моменты помощь Корейской Народно-Демократической Республике. Чего не хотят в Пекине? Какой-то дестабилизации ситуации или, может быть, потока беженцев из Северной Кореи?
Беженцы достаточно второстепенные для такой гигантской страны, как Китай. Достаточно второстепенный фактор, хотя он тоже учитывается. Тем более, что в случае нестабильности из Северной Кореи побегут не просто беженцы, а беженцы хорошо вооруженные и очень боевитые, проверенные. Но, тем не менее, нет, не это главная проблема. В Китае, в китайском руководстве уже давно, порядка 30 лет, есть, так сказать, две школы по отношению к Северной Корее. Есть люди, которые считают, что Северная Корея приносит больше вреда, чем пользы. И вторая школа, которая считает, что больше пользы, чем вреда. Вторая доминирует. Но, повторяю, там никаких идеологических симпатий нет. Это именно геополитический расклад. Сейчас полная победа сторонников вот той самой школы, которая считает, что вред от Северной Кореи есть, но пользы больше. Почему? Конфликт с Соединенными Штатами. Как только начался американо-китайский нынешний конфликт, я подозреваю, в Пхеньяне по этому поводу выпили не одну бутылку шампанского. Тем более, что их высшая, так сказать, высший слой, высшая элита, она вполне себе вестернизированная, и подозреваю, что они именно шампанским отмечают радостные события. А события действительно радостные, потому что сейчас в условиях противостояния с США Китай, который совсем недавно, буквально 3-4 года назад, фактически выступал с Америкой единым фронтом по корейскому вопросу. Вместе они давили на Северную Корею вплоть до начала 2018 года. Сейчас, с их точки зрения, Северная Корея превратилась в исключительно важную буферную зону. Если на нее сильно давить, если довести дело до внутриполитического кризиса, ну, я уже говорил, народ молчаливый, а вдруг заговорит. Ситуация, ну, скажем, такая вот маленькая Сирия, да еще набитая и ядерным оружием и другими видами оружия массового поражения на самой границе, да еще, в общем-то, не так далеко от крупнейших китайских городских центров, ну, это понятно, совсем не то, о чем мечтает сейчас китайское руководство. А если это еще кончится объединением страны, а фактически под этим красивым словом в нынешней ситуации скрывается возможный захват Северной Кореи, Южной Кореи при поддержке США, это означает, что на границах Китая возникнет государство, которое будет в той или иной степени проамериканским. Южная Корея очень проамериканская страна. И сейчас становится просто безумно проамериканской в последние несколько лет. Причем речь идет о массовых настроениях, не об элите. Вот. Которые, то есть Единая Корея будет проамериканской, возможно, сохранит почти наверняка военный союз США. И кроме того, это будет страна весьма националистическая и демократическая. Такой набор, естественно, такой сосед Китаю тоже не нужен. Поэтому Китай заинтересован в сохранении статус-кво. Это не означает, что Ким Чен Ына они любят. Ким Чен Ын вел себя по отношению к Китаю первые годы своего правления, до самого недавнего времени, просто провокационно. Иногда диву даешься, когда вспоминаешь, какие совершенно ненужные покусывания, злобные покусывания Китая можно было увидеть в северокорейской прессе где-нибудь в году в 2015-м, совсем недавно. Но любовь – одно дело. Брежнев тоже лично не любил Ким Ир Сена. Ну и что? Советская помощь исправно в Северную Корею поступала. Симпатии симпатиями, идеология идеологией, а в таких случаях рулит геополитика. Геополитика требует сохранить статус-кво и сохранить буферную зону. Вот так.
Но вот если бы Пекин по-настоящему захотел, чтобы в Северной Корее не было своей ядерной программы, мог бы он ее остановить?
Нет, Пекин и Москва всегда по-настоящему и сильно хотели, чтобы ядерной программы там не было. И в некоторых странах такие ядерные программы останавливать удавалось. То, что вы говорите, это традиционная, но, на мой взгляд, абсолютно такая конспирологическая точка зрения. Для Китая ядерная программа Северной Кореи крайне опасна. Больше того, я могу сказать, среди великих держав мало для кого она так опасна, как для Китая. Еще вопрос, для кого она опаснее, для Америки или для Китая. Знаете почему? Эта ядерная программа может стать толчком к ядерному домино в Восточной Азии. В той же Южной Корее 60-70% населения поддерживают идею создания ядерного оружия. Есть некоторые утечки, вполне официальные, не на уровне трёпа, показывают, что очень осторожно в Южной Корее идут из работы над ядерным проектом. Ну, чисто лабораторный, мелкого масштаба. А рядом Япония, а рядом Вьетнам, рядом Тайвань. Все эти страны могут создать собственное ядерное оружие. И если Север создает это отчасти против США как средство шантажа, а отчасти для самообороны, все остальные страны будут создавать ядерное оружие против Китая. То есть, конечно, Китай этого ядерной программы не хотел. Но проблема в том, что остановить ее можно было, да и то не всегда, только в отдельные периоды. Были действительно короткие периоды. Обычно, ну, такие окна возможностей несколько раз все возникали по несколько лет. Когда Китай действительно мог обрушить северокорейскую экономику. Но вот тут перед Китаем стояла дилемма. Что для Китая хуже? Относительно стабильная Северная Корея с ядерной программой? Или хаос, гражданская война и со всеми вытекающими последствиями в соседнем государстве. Либо объединение соседней страны под руководством враждебного, в общем, режима, который еще будет близким союзником и искренним еще союзником твоего главного геополитического противника. Ну, сейчас главного, а в прошлом одного из главных, то есть США. То есть, как в любой политике, выбор стоит не между хорошим и плохим, а между плохим и очень плохим. Еще не всегда ясно, что именно плохое, а что именно очень плохое. Поэтому Китай, скребя зубами и всячески саботируя именно ядерную программу, для справки, китайские требования к таможенному контролю были технические, были выше, чем и ООН и у других стран. Китайцы выкатывали очень большие списки предметов, изделий, запрещенных на ввоз в Северную Корею еще 10 и 15 лет назад. Они продумывали до малейших деталей, что там может Северной Корее понадобиться для осуществления ядерной программы, и ввоз этого дела старались запретить через Китай. Ну, северокорейцы всегда находили обходные пути. Самолеты летают, как известно, корабли плавают.
И как китайско-северокорейские отношения выглядят на поверхности? Насколько я помню, в этом году исполнилось 60 лет договору о дружбе, который как раз в этом году должен был продлеваться. Там был обмен телеграммами. То есть все выглядит как исключительно дружественные отношения. Правильно ли я это понимаю?
Конечно, господи, улыбки, которые мало кого обманывают, потому что те люди, которые сегодня улыбаются, лет пять назад, те же самые журналисты, которые сейчас пишут статьи о дружбе, лет пять назад писали тексты о и этих самых хищнической сущности одной большой соседней страны, как выражали, описывали Китай в северокорейских публикациях лет 8-10 назад. Писали те же самые люди. Да, сейчас, конечно, да, сейчас улыбки. В то же самое время это не мешает, например, Северной Корее успешно завершать вытеснение, выдавливание из страны немногочисленных граждан Китая, которые там жили еще с незапамятных времен, из поколения в поколение, и имеют формально северокорейское ПМЖ. Их из страны потихонечку выдавливают. Темпы этого выдавливания от улыбок нисколько не снизились. Они с точки зрения Северной Кореи опасны. Это такие внутренние китайские шпионы, которых вроде бы никуда в серьезные никакие места не пускают, но кто ж его знает, что они там услышат, увидят и до Пекин доложат. Поэтому их вытесняют.
А насколько активна северокорейская разведка в Китае? Были ли случаи поимки северокорейских шпионов там?
Официально об этом не сообщалось. Единственное, что сообщалось периодически в китайской печати, это о проблемах наркотиков, когда... Но с наркотой последние годы, там уже лет 15, северокорейские власти дела не имеют. Это, так сказать, частная инициатива северокорейских отдельных преступных групп, такие есть. Кто же в таких случаях, кто же сообщает поимки шпиона, если нет в этом сообщении пропагандистской ценности-то? Ну, может, в демократических странах все равно сообщают, а в Китае не сообщат. То есть, естественно, они активно работают, естественно, их периодически бьют по рукам. Ну, это относится к кому угодно. Что, думаете, южнокорейская разведка не работает в США? Отлично работает. Тут вот на днях по русскую историю услышал. Так что все нормально.
А как, кстати, Сеул относится к тому, как складываются отношения между Пекином и Пхеньяном? Пытается ли он как-то влиять, может быть, сталкивать эти два государства?
Далее очень типичный и обычный немножко неверный вопрос. Сеула нет. Есть два Сеула. Южная Корея достаточно политически расколота, причем примерно поровну страна. И как раз именно вот вопросы, до недавнего времени вопросы политики в отношении Китая и Северной Кореи, это были вопросы, по которым две главные политические партии, ну, они названия постоянно меняют, поэтому, скажем, два главных политических блока, лагеря в Южной Корее не могут договориться. Правда, сейчас оба лагеря, и даже, так сказать, находящиеся ныне у власти левые националисты, которые исторически были, ну, слегка совсем прокитайскими, они, конечно, сдвигаются в сторону проамериканизма, и антикитайские настроения в Южной Корее очень быстро растут. Но так что, я думаю, это их особо не радует. Но, с другой стороны, они и сделать-то ничего особенно не могут. И, во-вторых, и в главных, у них главная это стратегическая цель у Южной Кореи, причем что у левых, что у правых сейчас, совпадает с главной стратегической целью Китая. Южная Корея тоже хочет статус хранения, статус-кво. Китаю нужен стабильный корейский полуостров, стабильный, разделенный. Вот как он сейчас есть, вот пусть он примерно таким и остается. Любопытно, что Южной Корее нужно то же самое. При том, что в официальной риторике лозунг объединения присутствует, что у левых, что у правых, в частном порядке любой, так сказать, ответственный представитель обоих лагерей вам скажет, что не сдалось оно нам, это объединение. Это же экономику разрушит, куча проблем, и вообще вот оно стоит, пускай и стоит. Так что здесь, как я понимаю, таких вот риторические эмоциональные проблемы имеются. Если доходит дело до реальных целей, что и Сеулу, и Пекину нужно, чтобы серьезных перемен на Корейском полуострове не происходило. Просто, понимаете, тут есть такой момент, он особенно усилился сейчас в связи с американо-китайским противостоянием, определенной демонизацией Китая. Что вот Китай такой-сякой, он хочет там устроить всем там, способствовать северокорейской ядерной программе, наверное. Нет, у Китая есть свои интересы. И противостояние с США является лишь одним из очень многих, важнейшим, безусловно, аспектом, но лишь одним из очень многих. Естественно, Китай совершенно не хочет иметь дело ядерным оружием, но а что ему остается, в общем-то? Они пытались это тормозить, мы пытались это тормозить. Даже союзные государства, если это относительно равный союз, а не отношения кукловода и марионетки, они вообще достаточно, ну, скажем так, осторожно, соблюдая правила, не теряя берегов, все-таки друг за другом присматривают. А как же иначе? Для этого существует разведка, чтобы знать, что такое в мире-то деется. Так что, естественно, какие-то операции ведутся. Тем более, можно добавить, что для корейцев, для севернокорейцев, Китай страна, во-первых, очень доступная, близко, во многом
Понятно. Очень много этнических корейцев. Количество людей в Северной Корее, прилично владеющих языком, тоже заметно. Но элементарно корейцы не очень-то и выделяются в китайской толпе. Все это, конечно, очень сильно помогает. И речь идет и о сборе политической информации, и военной. Тем более в Северной Корее понимают, что при определенных поворотах событий Китай может превратиться в противника. Но главное – это, конечно, научно-техническая информация, за которой северокорейцы бегают по всему миру, и почему тут Китай должен быть исключением.
Стали бы вы сравнивать, скажем, взаимоотношения Москвы и Минска, и Пекина, и Пхеньяна? Есть ли тут какие-то сходства, или это вообще никак не сопоставимые?
Некоторые моменты есть, но я бы не стал переоценивать эту аналогию. Все-таки для сохранения у власти Лукашенко Москва существенно важнее, чем для сохранения у власти Ким Чен Ына. Да, сейчас Ким Чен Ын зависит экономически от Китая, примерно так же, как Белоруссия от России. Это правда. Но у него, в общем, есть альтернативы, и были альтернативы. Если сейчас альтернативы у Лукашенко, это большой вопрос. Я еще уже не говорю о том обстоятельстве, что, конечно, уровень, ну, скажем так, настороженного и враждебного отношения к Китаю в северокорейском обществе, как среди элит, так и среди, условно говоря, средних слоев и низов, но он очень заметен. А Белоруссия, в общем, даже значительная часть оппозиции остается, безусловно, пророссийский настрой. Я бы рискнул сказать, что в Северной Корее вообще нет прокитайских сил. То есть есть силы, которые, в принципе, считают, что Китай нужно использовать, но не более того.
На волнах Радио Свобода вы слушали специальную программу «Непослушная буферная зона», посвященную отношениям Китая и Северной Кореи. Ее гостем был профессор университета Куньминь в Пекине Андрей Ланьков. Передача подготовлена в рамках проекта Русской службы Радио Свобода «Китайский путь». Ее вел Андрей Шароградский. До свидания.
Вавилон, Москва. Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. Мегаполис Москва как радио Вавилон. Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. В эфире в воскресенье в 19:05 с повторным течением недели.